коллеги, сегодня четверг, поэтому сегодня наш документальный четверг. Я очень рад, что Рита, среда, но завтра четверг, в рамках наших документальных четвергов и сред Рита Давыдовна Черненко проводит вот эти встречи людей, которые очень любят ту профессию и то искусство, документальное кино, в котором была прожита у многих многая жизнь. Для многих это начало творческой карьеры. И, конечно, Леонид Абрамович Гуревич, человек, который всю свою жизнь был связан с документальным кино, конечно же, хотя мечтавший об игровом кино, не мне вам говорить, безусловно, заслуживает нашего внимания не только в день, в дни своего 80-летия, но и практически каждый день. Практически сотни фильмов, документальных фильмов, созданных по его сценарию, десятки работ, которые были награждены на отечественных, международных кинофестивалях, безусловно, сотни статей по проблемам не только документального, игрового кино, по проблемам взаимоотношения культур между России, Советским Союзом и Америкой. Все то, чем он занимался все эти годы. И трудно представить, что уже 80 лет, как он с нами, и уже больше 10 лет его, к сожалению, физически с нами нет. Я не был бы прямым учеником, хотя, скажу, мы общались достаточно плотно, особенно в последний период его жизни. Более того, даже благодаря его вот этой американо-советской кининициативе имел возможность подготовить ряд публикаций в Америке. Он был человек, который всегда помогал не только своим прямым ученикам, но и людям, в которых он внутренне верил и надеялся на взаимопонимание. Поэтому, конечно же, и те явления в нашем отечественном кино, и киргизское чудо, и молдавское кино, и вот это Свердловская документальная киношкола, это было все то, в чем, безусловно, Гуревич как человек, как личность, как хороший организатор и как удивительно порядочный педагог и человек всем очень многим нам помог. 8 мастерских на высших курсах. Как вы прекрасно знаете, желание работать в игровом кино и попытки поступить в АБГИХ не увенчались успехом, но тем не менее это был тот человек, который никогда не завидовал успехам рядом идущего, наоборот, делал максимально много доброго все тем, которые по разным причинам оказывались рядом с ним. Поэтому я просил бы, чтобы наш вечер начался. Здесь есть представители семьи, ученики, коллеги, друзья. Безусловно, все, кто захочет выступить, мы предоставим слово. Но я еще раз хочу сказать, что таких людей в нашем кинематографе, безусловно, было много, но Леонид Абрамович в какой-то степени был и единственным. Спасибо. Уважаемые коллеги, я бы хотел сейчас предоставить слово Михаилу Голеру, человеку, который, безусловно, вы знаете, режиссер документального кино, человек, который снял более 60 картин, человек, который написал несколько книг в Америке, и у которого были очень теплые дружеские отношения с Леонидом Абрамовичем. Если можно, Михаил Голер, будьте добры.
Знакомство с Гуревичем произошло в Молдавии, такой молдавский период его жизни. Судьба его забросила к нам, а я работал в вечернем Кишиневе, в отделе культуры. И кто-то мне порекомендовал, много авторов приходило, искал работу, он пришел, попросил дать ему что-нибудь написать. И я, честно признаюсь, я скинул на него, знаете, рутину, то, что со мной не хотелось. Я писал рецензии, спектакли какие-то, премьеры, Мариньеш и так далее. А я его скинул там о фильме «Бунипольское кино», фильм «Анджей Вайби», «Канал». И он принес рецензию, и вот тут я впал немножко в шок. Во-первых, я прочитал первую фразу, а фраза начиналась так. Вы помните, это фильм восстанию в Варшаве. Ну, слово так, этот фильм надо смотреть стоя. И вот на такой высокой ноте довел его до конца. Впервые за свою практику журналиста я не понимал там ни одного слова, ни одной буквы. Неправильно. Отправил в печать, вот есть выражение на утро, он проснулся знаменитым. Он, не я, потому что телефон был, как говорится, горячий. Кто такой Гуревич, какой Гуревич и так далее. И потом вошел в нашу общую жизнь. Что мне кажется очень важным, понимаете, в Лёне. Вот Лёня был высокого класса профессионал, много профессионалов высокого класса. Он распилал работу своих товарищей, тех же молдавских кинематографистов. Это национально, так сказать, мыслящие люди, очень гордые в себе, ну, как всегда, в маленькой республике. Он иногда камня на камне не оставлял от их работы. Но он делал так доброжелательно, так вытаскивает все самое интересное, что один из них, мой коллега Иван Миша, он мне сказал, ты понимаешь, после Гуревича мне хочется бежать к монтажному столу и переделывать картину. И это было не только в Молдавии. Я потом, у меня много зала не прилипало, я приезжал в Москву сдавать свой фильм на центральное телевидение, я прилипал к Гуревичу, шел с ним повсюду. Какие-то обсуждения, книг, какие-то, понимаете, фильмы там были, какие-то то-то. И история повторялась. Он втягивал свою орбиту всех и вся. Так я из-за Гуревича стал кинорежиссером. Я был нормальный журналист, не, так, не пошедший, понимаете, в педагогику, вот, театральный критик, ну, провинциального пошиба такого. Он втянул непроизвольно своим существованием. И я знал потом массу людей, которых он втянул в кино. Он за нами следил, он смотрел, с его подачи я поехал в Новосибирск, работал на новосибирском телевидении, понимаете. Это масса людей. И каждому из нас сказал, что он у него, как это говорит, лучший друг, самый-самый главный. И еще что я хочу сказать, может, последнее. Вы знаете, Молдавия, как пошутил один мой московский друг, это плохо присоединившись колонии. Мы поздно были счастливыми советской властью. У нас была интеллигенция. Вот как твой папа, окончавший гимназию, знавший иностранные языки, французский знали почти все, вот там, хотя другая, читали «Юманитэ», знали новости. И в этот круг я его ввел. И в этом круге, где он был не самый старший, один из нас, родоначальник молдавского кино, Соломон Ильич Молдаван, с кого же начинается, естественно, национальное кино Соломонов, крупнейший журналист, понимаете, впервые назвал его телефонным разговором со мной. Ну как там наша Ребе? Ребе – учитель, переводи с еврейского, слышишь. Понимаете, как там наша Ребе? И вот это Ребе, вот его до сих пор в республике многие знают Ребе. Говорят, Ребе – это Гуревич.
Безусловно, здесь сейчас говорилось о том значении, которое Гуревич внес в так называемую новую школу молдавского кино. Безусловно, здесь каждый присутствующий вспомнит и 60-е годы, так называемое «Киргизское чудо», когда, будучи одним из ведущих редакторов на студии «Киргизфильм», туда пришло большое количество молодых, ныне очень известных и тогда ярко дебютирующих молодых кинематографистов, как из Киргизии, так и из Москвы, тот же Андрон Кончаловский. Безусловно, любой, кто так или иначе знакомился вот с этим феноменом, с новым киргизским кино 60-х годов, всегда, безусловно, добрым словом вспоминает Леонида Абрамовича. Конечно, потом была экспериментальная студия Чухрая в Москве. Безусловно, здесь сидящий Андрей Сергеевич Смирнов, безусловно, и Сергей Соловьев, другие молодые кинематографисты, которые начинали вот в этой мастерской, они сегодня еще выступят. Но, тем не менее, лучше, чем сам Леонид Абрамович, наверное, об этих его творческих, человеческих, организационных поисках никто не скажет. Поэтому прошу на экран.
Сценарий Волшин, конечно, чтобы вы научить Чухравича, бесконечно уважаемый. Там мы про тебя говорили, не пойдешь ты ко мне работать. Я вас прямо в постановку дадут. Нет, говорит, ребята. Но экспериментальная студия, нечто новое. Я тебе обещаю, в будешь сидеть в сценарной коллегии, подберешь себе материал и поставишь. Я же слов на речь не бросаю. Спасибо, Евгений. И пришел в это загадочное ЭТК, красивый член сценарной редакционной коллегии, приличная зарплата. И увидел, как Господь Бог в Библии, что это хорошо. Потому что замысел замечательный. Люди удивились. И я был счастлив, что я стал каким-то эпицентром в силу возрастной близости к Андрею Смирнову, Ларисе Шипитько, Элему Криву, Боре Яшину. Пришел следующий эшелон, Данелия, Тарковский. Кончаловский из этого эшелона, Баскаков обзывал нас всех младотурки. Значит, прекрасные старики, Константин Симонов, Евгений Захарович Воробьев, не старик Вася Ордынский, Петя Тодоровский, то есть это был цвет о редактурах, Анютина, Туровская, Люда Белова чудная. Работалось, идеи были замечательные. Лучшей идеей был фильм «Начало неведомого века», посвященный 50-летию революции, 67-й год, воскресить великолепных российских литераторов. Платонов, Олеша, первоначально был Бабин, Паустовский, Малышкин, отлилась в форму триптиха из трех новелл Паустовский, Олеша, Платонов и редактором двух новелл Платоновской «Родина электричества» и Олешевской «Ангела» киноредактором был ваш покорный слуга. И оказалось, что мы можем сказать на пороге 60-летия революции новое слово. Причем не похвальное в чистом виде, а попытку объективно разобраться за это.
Надо уходить. В лес. Подальше от окна. А где уж опять стоит комиссар? А вы почему не в армии?
А я в армии. В армии дезертиров.
Сдам счета на первую же станцию.
Вы же не спасены из какой армии дезертиров.
Вот там и разберемся. Считайте себя арестованным. Именем революции.
Скажите, пожалуйста, как просто. Убивать приговаривать. Именем революции. Именем революции. Собственно, Саша, революция.
Слово предоставляется Андрею Сергеевичу Смирнову.
Добрый вечер. Ну, я смотрю, тут молодых-то практически нет.
Все молодые.
Да? Потому что старикам-то чего рассказывают? Они знают и помнят. Конечно, заказ Николая Алексеевича Некрасова был правильным. Все эти разумные, добрые, вечные. Но потом он продобновился, скажет спасибо вам, несердечный русский народ. Но вот тут насчет вот спасибо, конечно, похуже несколько. Дождаться его трудновато. И многие из тех, кто сеяли, так и не дождались. Но такова реальность. Николай Алексеевич видел сияющее будущее России. Он не подозревал о том, что будет Ленин, Сталин. И как тяжело будет сеятелем. Вот Гуревич был по природе своей, по призванию, сеятелем. Причем сеятелем, которого не останавливало сознание того, что спасибо не дождешься. Ну, может быть, последние там 7-10 лет, когда он, значит, там преподавал на курсах, ребята его появились, приумолял, там он уже себя чувствовал предельно. А до этого, как сказать, вот у него тут сияет лицо, он рассказывает, как вот он тут сияющими глазами рассказывает о том, как он стал редактором экспериментальной студии. А в общем-то, для сияния глаз поводов было маловато. И если взять вообще его биографию, начиная с химического института Воронежского, где он создал, где я больше для молодых рассказываю, кинокружок, где они показали пляску смерти диснеевскую, за которую он вылетел из комсомола и чуть не сел. Это на самом заре, на самой заре в юности так начиналась карьера. И дальше, в общем, с розами было плохо, но с Шипаем было все в порядке. Но кто не знает, он 4 раза поступал в МГИК. Причем один раз набрал 25 очков из 25. И все равно не прошел мандатную комиссию. Уж не ясно было, что больше, что важнее было для этой комиссии, его национальность, не модная в те годы, как и в последующие, или исключение из комсомола. Поэтому, в сущности, рассказ о Лене, как бы мы там ни любовались на экране на его улыбку, это рассказ о неудаче, о большой жизненной неудаче. С другой стороны, если мы возьмем самую яркую фигуру из поколения 60-х, это, конечно, гениальный Андрей Тарковский. А если вдуматься, то рассказ о Тарковском будет тоже рассказ о неудаче. Потому что в силу того, как сложилась жизнь в России, и уж как там развивалось кино, в сущности, любая биография по-настоящему — это рассказ о неудаче. Но неудачи бывают разные. Бывает, вот как все-таки, мне кажется, что неудачи Тарковского абсолютно блистательно оставшиеся нам в памяти, как редкий пример того, как человек из этой запертой тюрьмы, из-за этого железного занавеса, стал классиком не только нашего отечественного, но и мирового кино. И, конечно, в другом масштабе, но Ленина неудача сродни тоже многим удачам. Потому что в этом человеке, кроме вот этого дара сеятеля, лидера, прирожденного педагога, в нем еще был, была какая-то несокрушимая, непонятно чем питавшаяся, неиссякаемая радость жизни. Я бы не назвал ее оптимизмом, потому что, в общем, с верой у нас было худовато, но когда мы стали повзрослее, и особенно вот на Ангеле покопались в истории революции, немножко заглянули, и Леня был советский юноша, я был советский юноша, только он был чуть постарше. Вот, а когда копнешь туда, залезешь, в общем-то, оптимизма, оснований для оптимизма не было. Мы были, конечно, как все шестидесятники, в известном смысле дети 20-го съезда партии, энтузиасты так называемого возвращения к ленинским нормам, когда разоблачен бандит Сталин, а такой прекрасный Ленин, а потом начинаешь копать, оказывается, бандит-то почище, чем Сталин. Значит, и Сталин-то деньги из генштаба немецкого не брал, а этот брал, ничем не брезговал, и так далее, и тому подобное. Люди мы были совершенно разные, если он не объединял нас, пожалуй, вот любовь к кино, ну и, пожалуй, все-таки такая пессимистическая ненависть к советской власти, оформившаяся не сразу, но по-своему, у меня по-своему. Но вот встреча с этим человеком лично мне дала очень много. Вот сейчас, в старости, когда невольно думаешь о смерти и просишь у Господа, как в православной молитве, кончине, как сказано в молитве, безболезненные, мирные и непостыдные, это очень существенно становится в определенном возрасте. И поскольку я, как и многие другие старики, об этом думаю, я невольно вспоминаю Ленькину смерть. Дело в том, что человек, кто смерть, все-таки, видимо, посылается не то что по неким заслугам, но по неким взаимоотношениям с Господом. В тот момент, когда я узнал, конечно, что вот он прилетел в Америку, упал прямо в аэропорту, казался чудовищем. А вот сейчас я думаю, такую смерть посылает Господь только праведнику. Он прилетел к жене и дочери, успел их увидеть, и прямо там рухнул и скончался. И я вспоминаю Михаила Ильича Рома, наш учитель, после тяжелого инсульта, который последовал после того, как он выступил в ВТУ, известное его выступление в том, что убийцы среди нас, те, кто во времена космополитизма сажали людей, теперь продолжают процветать, никто не покаялся. После этого выступления Рома крепко прижали, исключили из партии, выперли из ГИКа. Звенцом это был тяжелый инсульт, из которого он долго выбирался. А когда выбрался, он нам не раз говорил, говорит, только не инсульт, вот инфаркт был. И Господь послал ему такую смерть. Он работал над фильмом «Мир входящему», вернулся со студии вот в пальто, в берете, который носили кинорежиссеры его поколения, открыл дверь и крикнул «Лёля!». Его любимая жена Кузьмина подбежала и поймала его уже мертвого. Писатель Владимир Ильич Богомолов, ну, известный, конечно, по рассказу «Иван» и по замечательному роману в августе 44-го, тоже боялся смерти. Так это в разговорах где-то там мелькало в подтексте. Лег спать, и утром мы с Адиком Агишем помогали жене распрямить руку. На лице его видно было, что мгновенная боль его поразила во сне. Тем не менее, когда мы его уложили, лицо его прояснилось, и с ясным лицом его положили в гроб. Вот я думаю на старости лет, что такую смерть Господь посылает все-таки праведникам, людям, которые какие-то заслуги имеют, по мнению Господа. И такая же смерть у Гуревича. На мой взгляд, счастливая смерть, безболезненная, мирная и непостыдная, увидев жену и дочь. И я думаю, что это за, вот, за этот дар сеятеля и за эту поразительную любовь к жизни. Ведь, смотрите, ему доставалось, значит, чуть не посадили в химический институт, в ГИК не взяли. В Киргизии добился постановки игрового кино, его там предали в сущности, о чем он вспоминал через много лет. Опять пришлось начинать все сначала. Молдавия, Москва. Чем кончилось редакторство на экспериментальной студии? Уволили просто без выходного пособия вот за фильмы «Ангел» и «Родина электричества», которые оба лили на полку на много лет, и негативы даже исчезли, и по сей день не знаем, то ли уничтожили их, то ли просто потеряли. И, в общем-то, такой не то что покой, покою Гуревич один из тех людей, которым покой только снится, но вот некое социальное, творческое положение, некий рейтинг он обрел только уже в последние там 10 с небольшим лет, когда преподавал на курсах, когда он был членом и одним из создателей этой американо-советской киноинициативы. Вот тут лицо его сияло все время. А до этого откуда брались эти силы? Откуда была эта несокрушимая вера в кино? Этот поразительный дар дружбы. Я сколько раз не слышал шутку про жида, который удалился за компанию. У меня всегда перед глазами стоял Гуревич. И это про него. Потому что не только умение дружить, как сказать, не замечать в человеке, который ему стал близким, стараться не замечать его дурных качеств, но со всей силой любить его добродетели, даже в том случае, если этих добродетелей не очень хватает. И, конечно, поразительный энтузиазм в отношении ребят, которые у него учились, ведь он их не оставлял, ну, буквально ни на минуту. Вообще способность этого человека прийти на помощь поразительным, органическим образом сочеталась с его несокрушимой верой и любовью к кино. Я когда писал, что, ну, процитирую близко к тексту, что он понимал, что есть вещи важнее кино, что связь с близкими, ответственность за них важнее всего, конечно, важнее всего кино на свете. Но если звонили откуда-нибудь из Иркутска или Ташкента и говорили: Леонид Абрамович, вот тут сняли, лежит груда материала, надо из него сделать кино. Он чесал затылки, но тут же бросал штаны и рубаху в чемодан и ехал в аэропорт, потому что вот эта вот возня с пленкой для него было ощущение, что он живет тогда, когда он сидит, клеит или, по крайней мере, занимается со студентами. Это необыкновенные качества, которые и дало вот это дар Божий, которое и дало вот этот, посмотрите, перед началом шли кадры там, где Леня в разных позициях, но везде глаза сияющие. Никогда не ныл, не жаловался, помнил все обиды, ни одной не простил, помнил с юности. Но на жизни его, на отношении к людям это никак не сказывалось. И это удивительный дар. И все мы его знавшие, конечно, это помним и с тоской думаем о том, что его с нами нет уже столько лет. Спасибо.